Здравствуйте, это очередная лекция из цикла «Фундаментальная психология». Сегодня мы рассмотрим такое направление в психологии, как гештальт-психология, но, быть может, правильнее было бы не посвящать всю лекцию именно этому направлению в психологии, как чему-то самостоятельному, но одновременно подумать и помыслить о том, что такое гештальт. Потому что прежде чем возникла гештальт психология, как направление психологии, до этого, прежде этого, гештальт стал центром внимания и осмысления в философском и в контексте философии, в контексте становления психологии гораздо более широком контексте, нежели это узкое и конкретное направление психологии. То есть на самом деле эту лекцию мы посвятим гештальту. Не столько гештальт психологии, как частному приложению гештальта или рассмотрение тематизации гештальта, сколько гештальту как таковому. Итак, начнем с того, что этот термин «гештальт» встречается у Алексуса Майнонга в его школе и институте психологии в Граце для обозначения тех психических явлений или тех предметов нашего восприятия, предметов сознания. Напомню, что он делил все предметы на Vorstellungs Gegenstand, Denk Gegenstand, Für Gemüt Gegenstand и Willen Gegenstand или Begierde Gegenstand, который он называл соответствующими терминами. То есть все предметы делились на предметы сознания, объекты сознания, предметы именно сознания делились на предметы представления, объекты, предметы мышления, объективы, на предметы чувства, предметы чувства, которые назывались дигнитативами, и предметы желания, предметы воли, предметы нашего какого-то долженствования, которое содержится в психическом акте, которое называл дезодоративы. Так вот, все эти предметы, будучи различными, одновременно слитыми, то есть представляя собой комплексность, Майнунг делил еще на три вертикальных уровня. Вот это четыре стороны, можно так сказать, предмета, психического предмета, который одновременно является чаще всего и представлением, и размышлением об этом представлении, суждением об этом представлении, и вызывает чувства те или иные, или является, кстати, не обязательно вызывает чувства, может быть, являться продуктом чувств, и, то есть дигнитативом, или является объектом желания и продуктом желания, что очень важно, потому что психическая деятельность едина, это главный тезис школы Брентана, поэтому то, что находится, что является содержанием психического акта, не отдельно от самого психического акта. Психический акт имеет своим пределом свои собственные внутренние, прилежащие ему сфере психического явления, которое считается, называется содержанием или предметом. Но это одновременно акт сам, поэтому трудно сказать, любим ли мы то, на что обращено наше внимание, или наша любовь конституирует объект нашего или ненависть, объект нашего чувства. То есть для корректного, для дескриптивной психологии предмет любви или ненависти, то есть дигнитатив, предмет, которому мы испытываем чувства, он на самом деле совершенно не обязательно существует вне нашего чувства. Более того, это не тот предмет, к которому мы как к чему-то объективному испытываем чувства, а в каком-то смысле это наши чувства, которые конституируют этот предмет, этот дигнитатив. И вот содержание чувства, предмет чувства содержится внутри этого чувства, а не вне его. Это тоже очень такой важный элемент дескриптивной психологии. Точно так же и с объектом желания. Вот, можно, я вспоминал Бунюэля, смутный объект желания. Вот, на самом деле, с точки зрения дескриптивной психологии, мы хотим не того, что находится вне нас, а то, что мы хотим, наше желание, наша воля создает объект нашего желания, дезодоратив. Так вот, это в каком-то смысле такое горизонтальное или параллельно существующая классификация и таксономия психических содержаний, зависящих от специфики акта. А акт этот психический, он цельный, то есть он сочетает в себе все вместе. Поэтому нельзя говорить, что дезодоратив – это нечто строго отдельное, например, от дегнитатива, от объектива или от объекта. Все эти предметы комплексно сливаются в один. Просто в каком-то предмете доминирует только объект или объект в сочетании, например, с объективом. То есть мы думаем о том, что мы представляем, или не думаем. То есть, но тем не менее мы не можем совсем быть полностью нейтральны ни с точки зрения желания, ни с точки зрения чувства, ни с точки зрения мысли в отношении какого-то представления. Ну а без представления вообще ничего нет. Поэтому на самом деле в каждом психическом акте так или иначе, с большей или меньшей степенью интенсивностью, соучаствуют все эти предметы. То есть то, что является объектом психического акта, Vorstellungsgegenstand, представление, предметом представления, вот этот объект в смысле Майнунга, всему этому присуще так или иначе некоторое, пусть очень смутное мышление об этом представлении, об этом объекте, то есть объектив. Ярко или смутно чувство, серьезно или фантастически, яркое, интенсивное или наоборот слабо, но чувство, то есть дегнитатив, и желание или нежелание, то есть желание, чтобы это было, или чтобы это исчезло, или чтобы этого никогда не иметь, или наоборот получить здесь и сейчас, или получить в дальнейшем, то есть дезодоратив. Соответственно, в этой комплексности, как всегда в дескриптивной психологии, необходимо соблюдать принцип единства и непростоты. То есть единство, которое имеет части, но которое, поэтому единство, которое не разлагается на части, раз, но никогда не является простым. Это такое представление, скажем, что каждый объект психической деятельности является, по Майнунгу, является одновременно четырьмя предметами, если угодно. То есть один предмет психической деятельности, он включают в себя четыре части или видится с четырех аспектов в том же самом действии. Поэтому на самом деле, строго говоря, единство ментального акта, это главный закон Брентана, у Майнунга именно выражается тем, что наше представление, наше мышление, наше ощущение, наше чувство, вернее, и наше желание, они представляют собой не четыре отдельных, строго облосбаркает, такой слово облосбары, отделимых друг от друга, начало, но четыре элемента, которые представляют собой дистинционели, то есть то, что мы выделяем внутри единого как части, но что не может существовать по отдельности в качестве какого-то отдельного целого, потому что тогда единство психического акта, ментального акта будет нарушено. Поэтому это рассмотрение одного и того же. Так вот, внутри, если мы разобрали вот эти четыре стороны Майнунга, одновременно Майнунг предлагает разделить уровни этих объектов, психических объектов, четверных, сразу всегда четверных объектов, которые сразу всегда содержат в себе вот эти четыре выделенные Майнунгом выражения: объект, объектив, дегнитатив и дезодоратив. Этот четверной объект психического восприятия, он также может быть как простейшим, так и сложнейшим. Этому Майнунг придает следующее название. Понятие простейшего психического акта, соответствующим простейшим содержанием этого психического акта, простейшим гегенштам, инхальт содержания, гегенштам предметом, это простейшее он называет инфима или инфима, то есть нечто бесконечно малое, инфима. Это простейший акт, который на самом деле все равно комплексный, все равно четверной, все равно имеет части, но он является таким наиболее, ну, скажем, наименее содержательным. То есть это простейшее содержание. Этот инфима, то есть минимальный психический предмет, он присутствует практически всегда, потому что в чистом виде, изолированном виде воспринять инфиму чрезвычайно трудно. Он всегда присутствует в том, что называется инфериора, то есть низшие комплексные психические предметы. Они являются, хотя они являются низшими, но в отличие от инфимы мы их уже можем различить. Это некоторые простейшие психические предметы, которые, например, связаны с каким-то с чувственным восприятием, с восприятием чувственного предмета, например, цвета, в который окрашен какой-то предмет. И если мы изолируем этот, условно, конечно, изолируем этот предмет от окружающего, просто вот будем заворожены, например, красной розой, то есть тогда эта красная роза становится неким инфериорным, то есть низшим, но тем не менее психическим актом, содержанием психического акта, именно не сама роза, а наше представление, наше осмысление этой розы, наше восприятие, наше отношение к розе. Вот именно красная роза, которая находится внутри нашего психического мира, как содержание психического акта, это красная роза как ментальный предмет, ну, можно рассматривать как инфериора. Просто красная роза и красная роза. Хотя, конечно, она очень много значит, очень много вызывает. Это сложная инфериора, то есть сложный низший элемент низшего множества психических предметов. Но, тем не менее, само по себе это один из простейших психических предметов, который состоит, в свою очередь, из других инфима, вот из бесконечно малых таких компонентов психической деятельности, то есть это сложный предмет, комплексный, и состоит он из еще более мелких, но тоже комплексных психических актов. Но вот что принципиально для классификации Майнунга? Майнунг выделяет еще и супериора, то есть высшие предметы психической деятельности, которые включают в себя инфериора, то есть каждый супериора включает как части, как свои части. Вот это цельный высший предмет психической деятельности, как какая-то уже картина, может быть концепция или пейзаж или ситуация жизненная или представление о каком-то, например, даже вот таком очень о стране, например, или об области, или о каком-то довольно сложном романе, например, или о мелодии в целом, вот это представляет собой не отдельные ноты, а вот мелодия в целом, или сад из роз, где есть кроме роз, например, другие какие-то другие цветы, или лес, в котором есть и деревья, и огромное количество инфериора, и кустарник, и земля, и фрагменты неба, которые сквозь ветки мы видим. То есть вот это все вместе – это супериора. Лес, сад, местность и даже какие-то более еще обширные представления – и вот эти представления он и называет Майнунг гештальтами. То есть гештальт – это максимально возможная форма психического объекта. То есть тот психический объект, который достигает своей вершины, своей сложности, который включает в себя целые массивы инфериорных психических объектов, вот этот супериорный психический объект называется у Майнунга гештальтом. Так мы получаем представление именно в номенклатуре нашей феноменологической психологии, дискретивной психологии в школе Майнунга, мы получаем некоторое более точное и более определенное, более разграниченное, интенсивное, концептуальное понимание гештальта как продукта психической жизни, как психического предмета, максимально обобщенного. То есть он состоит из максимально сложного числа частей, инфериора, и эти инфериоры, в свою очередь, состоят из бесчисленного количества инфинима. То есть это такой супериорный объект, который состоит из множества инфериорных объектов и еще большего множества инфимных, таких вот бесконечно малых психических объектов. При этом супериора с точки зрения Майнонга, продолжающего основные линии Брентана, не является продуктом постепенного конструирования. То есть гештальт или супериорный объект не складывается постепенно. То есть в психике нет такого процесса, как маленькие крошечные микропсихические объекты собираются в инфериорные объекты, более такие вот лепестки собираются в розу, к ним добавляется стебель, иголки, острота от этих иголок, запахи, свет, который падает оттуда и с одной точки или с другой точки. То есть вот красная роза как инфериорный объект собирается не из постепенно из этих вот элементов. Он дается нам как инфериорный объект сразу, и инфимные, бесконечно малые психические предметы, которые мы в нем выделяем, они выделяются в нем только тогда, когда этот инфериорный объект есть целиком. То есть роза, красная роза как психическое явление не состоит из розы красного цвета, шипов, лепестков, света, звука, запаха, ощущений боли, которое мы можем себе представить, когда мы дотрагиваемся до стебля с шипами. Вот все это дается вместе с инфериорным объектом. Все его части даются вместе с инфериорным объектом, а не то, что они существуют отдельно и потом конструируются в красную розу. Красная роза состоит из бесконечно малых ощущений, но эти ощущения не предшествуют представлению о красной розе. Красная роза дается как инфериорный объект нам сразу. Точно так же сразу и не путем аналитического такого движения и построения нам дается и супериорный психический объект, такой как гештальт, такой как мелодия, лес, представление там о стране, например, или о саде, о парке, о поле с огромным количеством цветов. То есть вот и этот суперный объект, и инфериорные объекты, они состоят из своих частей одновременно. И в каком-то смысле именно эта цельность восприятия и характеризует их. Таким образом, гештальт у Майнонга как синоним целого класса психических объектов, которые представляют собой суперёрные психические объекты, наиболее максимально возможные цельные образы, максимально возможные цельные образы, максимально большие, максимально комплексные цельные образы или максимально возможные цельные образы, состоящие из частей, из огромного количества частей. Соответственно, вот эти пределы психических объектов максимальные и называются гештальтами. Само по себе уже одно это заставляет нас, если мы начинаем концептуализировать гештальт, так сделал другой ученик Брентана, Эренфельс, мы о нем поговорим, но даже если, который был, кстати, и другом и учеником Майнонга, тоже все очень близко, на самом деле, переплетено в этом направлении психологии. Так вот, если мы просто даже на уровне Майнонга в определении гештальта остановимся, мы увидим под гештальтом представление о этом высшем психическом объекте, максимально сложном, максимально общем, но существующем, точно так же, как роза, существующим сразу и одновременно, точно так же, как роза не может, она не состоит из своих частей. То есть роза имеет эти части в себе сразу вместе. Красная роза – это некий законченный цельный объект. Также он не делится на свои составляющие. Вернее, он делится, но эти составляющие не могут существовать без красной розы. То есть отдельно шип не существует в каком-то смысле, как психический объект. А роза красная вместе с шипами, с запахом, с цветом, со светом, вот она существует психически, она есть элемент, это и есть психический объект, а то, из чего она состоит, это тоже важное, фундаментально важное для ее смысла, ее содержания, но части, которые в ней присутствуют сразу и одновременно, то есть она не собирается как такой ассамбляж, как некоторая механическая мозаика из своих элементов, а она сразу дана вместе с этими элементами, которые скорее мы вычленяем в ней как элементы, как части после. Отсюда вот есть представление о дистинционале у Брентана в его психогнозе, о том, что мы на самом деле эти части выделяем в целом после того, как целое нам уже сразу дано. Поэтому вот комплексность психического предмета, она выражается именно в этом. И точно так же гештальт. Гештальт не складывается постепенно из инфериорных объектов, как суперёрный объект. Гештальт дается сразу, и сад из роз или лес, он не состоит в нашем восприятии как психический объект, сад как психический объект, лес как психический объект, он не складывается из деревьев или роз, или других растений. Он дан нам сразу, и это не абстракция и сад, и лес, а это то, что мы видим, воспринимаем целиком и сразу. Дальше мы выделяем в лесу деревья, в саду отдельные розы, но сад и лес – это гештальты. Это гештальты, которые даны сразу именно как лес. А потом уже вот мы дистинкциональным образом в представлении в объекте лес, в психическом объекте лес, мы выделяем дистинкционалы, деревья там, и другие составляющие, как и в саду. Это очень важно. Это главное правило вообще феноменологической психологии, психогнозии Брентана или феноменологической психологии теории предметов Майнонга – это цельность. Теперь, да, соответственно, в гештальт обосновывается как суперерный объект в терминологии Майнонга, и уже на одном этом мы могли бы и должны были бы остановиться, продумывая снова и снова, потому что тогда получается, что все свойства четырехстороннего психического объекта, который есть объект, объектив, дезоратив и дигнитатив по Майнонгу, все эти свойства в полной мере относятся и к суперерному объекту, то есть гештальту. Продолжая эту линию, можно сказать, что мы не можем представить, не существует такого высшего психического объекта, суперерного психического объекта, как лес, без того, чтобы он представлял собой образ. То есть мы должны представить себе этот лес, любой лес. Дальше мы должны подумать об этом лесе, лучше или хуже. То есть подумать о том, что мы представляем себе лес. То есть дальше подумать, это значит, например, что мы в нем находимся или не находимся. То есть, или то, что мы способны представлять собой лес. Или есть кто-то, кто представляет себе лес. То есть вот эта вот сфера мысли, мыслительного процесса, уже близкая к оперцепции, она включена, эта сторона, в самом представлении леса. Мы представляем лес и определенным образом, как суперерный объект, как гештальт. И вот этот гештальт уже вызывает, внесет в себе оперцепцию, то есть отсылку к тому, кто этот гештальт, скажем, осмысляет, то есть или какого акта этот гештальт конституируется. Поэтому гештальт является и объектом, то есть представлением, только максимально комплексным, и объективом, то есть то, о чем думается, как об объекте. И дегнитативом, то есть гештальт невозможен без нашего какого-то чувственного чувственной вовлеченности в него, то есть гештальт обязательно дегнитатив, и гештальт обязательно дезодоратив, то есть отрицательный или положительный, но этот гештальт, этот суперный объект всегда вызывает у нас желание либо им обладать, или в него как какое-то, какое-то пожелание к этому гештальту всегда содержится в нем самом, потому что любой гештальт есть одновременно и дезодоратив. Вот это тоже важно. То есть лес либо желаем, либо не желаем, точно так же, либо любим, либо пугающий. То есть комплекс чувств, комплекс желаний, комплекс размышлений и комплекс представлений вложено в любой супериорный объект, то есть в гештальт. И еще очень важно, что вытекает из номенклатуры психологической номенклатуры психических объектов, психических предметов Майнонга, это то, что гештальт по Майнонгу, он может конфигурироваться на каждом из этих четырех психических предметов, если мы его воспринимаем либо с точки зрения чувства, либо с точки зрения желания, либо с точки зрения мышления, либо с точки зрения просто прямого представления, он может еще заключать в себе фантастические или серьезные аспекты. Причем в таком сочетании, которое, например, может представление быть серьезным, тогда мы просто видим лес. Либо фантазийным, тогда мы представляем себе лес, или мыслим лес, или воображаем себе лес. И это сказывается на самом объекте нашего восприятия. При этом мы можем серьезно отнестись к воображаемому, то есть объектив. У нас, скажем, фантазия Артегев, такой фантазийный объект, но мы относимся к нему серьезно и считаем его серьезным Эрнст Артеге, объективом. То есть мысли о нем серьезно, вот вам и объяснение некоторых психических расстройств или галлюцинаций. Объект фантазийный, отношение к нему не фантазийный, серьезно, Эрнст Артеге. Вот просто как раскладываются некоторые такие психиатрические диагнозы или состояния в этой модели Майнонга. И точно так же мы можем отнестись к этому представлению о лесе с точки зрения серьезного чувства, а можем фантазийного чувства. То есть фактически мы можем испытывать к лесу или к саду какое-то такое теневое чувство, чувство, которое является фантастическим, соответственно, или наоборот, серьезность леса мы можем поместить в контекст допущения или предположения, придав ему такой фантазийный характер реальному лесу, или одновременно мы можем серьезно или несерьезно пожелать что-то или приписать этому представлению о лесе или саду. Смотрите, какой объем интерпретации гештальта вытекает из применения к нему майнонговской номенклатуры. То есть гештальт мы можем мыслить или описывать, применяя весь инструментарий, свойственный майнонговской номенклатуре психических объектов, поскольку гештальт – это психический объект, супериорный психический объект. Вот какой вывод из представления о гештальте у Майнонга мы можем сделать, и я думаю, что в каком-то смысле мы уже вышли даже за грани будущей гештальт-психологии. Это настолько интересно и глубоко, что просто вот продолжая линию Майнонга и изучая гештальты через Майнонга, мы уже можем получить довольно интересную методику психологического анализа, психиатрического анализа. Поэтому гештальт, даже если мы возьмем его узко и только узко в контексте продолжающей Брентана, конечно, безусловно, феноменологической психологии школы Граца, основанной Майнонгом, то уже гештальт станет чем-то крайне интересным, важным и может стать предметом нашего внимания. Второй источник представления о гештальте, совершенно параллельный, но очень близкий, можно обнаружить у Дильте. Здесь, в принципе, можно упомянуть то, что мы не сказали в предыдущей лекции о Дильте. Он вводит, Дильте вводит понятие о трех законах, имагинативных метаморфоз. То есть, как происходит по Дильте структура нашего восприятия, структура нашего формирования содержания психических актов. Это важно для того, чтобы понять статус и значение гештальта у Дильте, как еще одного взгляда на гештальт. Дильте говорит, первый закон имагинативных метаморфоз, то есть как, какие метаморфозы претерпевают представления в ходе жизни, психической жизни. Первый закон – это закон исключения нерелевантных восприятий. Это чрезвычайно важно, потому что исключение нерелевантных восприятий, закон исключения нерелевантных восприятий, чрезвычайно важен для понимания того, как складываются гештальты. Потому что Дильте говорит, что среди всего спектра ощущений, которые мы испытываем, мы выбираем не все. Все они как-то так или иначе регистрируются, но вот количество инфимных, таких бесконечно малых, таких простейших, нижайших психических актов, которые мы воспринимаем, большая часть или значительная часть, или почти все из них отбрасываются как нерелевантные и не участвуют в низших психических актах, то есть в инфериорных психических актах. А в инфериорные психические акты попадают только наиболее интенсивные, наиболее важные, релевантные вот эти вот совсем бесконечно малые психические акты. И если говорить, сравнивать дильтовскую модель, дильтовский закон, первый закон имагинативных метаморфоз с номенклатурой Майнонга, вот эти бесконечно малые психические акты и содержание их, которые мы регистрируем и фиксируем, но из них входят в инфериорные, низшие, но более комплексные, уже такие более законченные психические акты, только то, что те, которые представляются нам релевантными, важными, остальные мы отбрасываем. И точно так же при формировании супериорных психических объектов, то есть таких более как бы высоких представлений, высших представлений, мы очень много инфериорных психических содержаний отбрасываем по тому же закону релевантности. То есть мы не видим их релевантности релевантными, и поэтому, например, в понятие леса мы не включаем понятие мха или поваленных деревьев, или небо, которое просвечивает сквозь ветки, которые, в общем-то, в любом конкретном лесу обязательно присутствуют. Это инфериорные, довольно объемные представления или содержание психических актов, которые мы считаем иррелевантными. Все-таки, когда мы говорим лес, мы сокращаем это количество всех составляющих, которые мы видим, прекрасно воспринимаем, и при желании можем на них обратить внимание, но мы их выносим за скобки и говорим о деревьях. То есть вот лес состоит из деревьев, хотя он состоит не только из деревьев. И это представление о релевантных и нерелевантных психических актах, из которых состоят высшие психические акты, супериорные психические акты, то есть, собственно, гештальты, происходит не путем накопления, а путем отбрасывания. То же самое позднее в другом контексте Луман, теоретик систем, прикладывает для определения системы. С точки зрения Лумана, система основана на не столько на собирании факторов, сколько отбрасывании релевантных факторов. То есть наше восприятие и вообще системный подход – это скорее отфильтрование важного от неважного, и из всего того, что регистрируется нами, неважное выбрасывается, а важное становится строительным материалом вот этих представлений, которые постепенно формируют уже такие большие представления или, собственно, гештальты. Но мы описываем это, как будто это строительство имеет последовательные фазы. То есть вначале мы регистрируем, потом мы отбираем из инфимных, таких бесконечно малых психических актов, мы собираем инфериорные психические предметы, потом из них собираем супериорные, тоже отбрасывая там большую часть. Но это все условное описание фаз, которые не то что происходят мгновенно, а они выделяются как дистинкционалы апостериорно. Нам сразу дано вот это высшее представление, гештальт, если нам дан, высший психический предмет, который, тем не менее, если мы соотнесем этот высший психический предмет с низшими психическими предметами, а или низший психический предмет с бесконечно малыми психическими предметами, мы увидим постфактум, поскольку он дается нам одновременно, мы увидим, как много было отброшено для его формирования. То есть, как много элементов психических актов не было задействовано в конструировании представления или вот образа по терминологии Дильте, как много их было не задействовано в структурировании этого образа. Далеко не все попадает в сад, в лес, далеко не все не попадает из того, что мы воспринимаем, попадает в гештальт. То есть, более того, большинство из того, что мы воспринимаем так или иначе, в этот гештальт не попадает и оказывается отброшенным. Но отброшенным не потому, что мы его отбросили или отбрасываем в процессе. Оно просто не входит в него и одновременно оказывается за пределами этих сформированных низших, а потом и высших психических объектов. То есть мы видим сразу, если мы внимательно анализируем структуру нашего восприятия, мы видим сразу высшие психические объекты представления, низшие психические объекты и бесконечно малые психические объекты, которые отброшены. То есть наш внутренний анализ показывает нам такую картину, которую для удобства изложения мы описываем как фазы, последовательные, суксессивные. Но эта суксессивность, она никак не может быть проверена или опровергнута, потому что это некоторая форма изложения, связанная со временем или с диахроническим подходом. А в принципе нам дается сразу вот этот высший акт, низший акт и бесконечные малые акты, и мы видим вот во всей этой полноте всего того, что мы воспринимаем, если мы внимательно проводим рефлексию и анализ нашего восприятия, мы видим, что что-то участвует, какие-то бесконечно малые теоретические акты участвуют в формировании низших объектов, то есть они признаются релевантными, и какая-то часть низших психических объектов признаются релевантными и участвует в суперерных психических объектах, то есть в гештальтах. Таким образом, гештальт в нас, как такой высшая форма содержания психического акта, никогда не бывает отдельным. Рядом с ним лежит еще некий иррелевантный мусор восприятия, которым он окружен. То есть гештальт не бывает чистым. Гештальт, даже если самый чистый и полный гештальт, он всегда сопровождается где-то на теневом фоне, сопровождается огромным количеством тех психических элементов, которые были отброшены, которые оказываются отброшенными, когда мы видим одновременно этот гештальт и то, что его окружает. Здесь можно вспомнить принцип суммы ингибиций у Герберта, о котором мы говорили, когда более яркое представление Форштеллинг вытесняет менее яркое и менее интенсивное, выводя его в такую теневую зону. Вот эти отброшенные элементы восприятия, признанные нерелевантными или оказавшиеся нерелевантными в структуре вспыхнущего гештальта, они могут играть важную роль в анализе психической жизни, и, собственно говоря, потом психоанализ становится такой предметом тематизации. Второй закон имагинативных метаморфоз, тоже напоминающий принцип Герберта суммы ингибиций, второй закон имагинативных метаморфоз звучит так: неотброшенные впечатления, комплексные впечатления меняются и меняют свою интенсивность, распространяются или сужаются. Это означает, что сформированные на основании таких множественных, бесконечно малых, инфериорные объекты не являются данными раз и навсегда. Точно так же гештальты, которые нас интересуют. Гештальты не являются данными раз и навсегда. Гештальты пульсируют. Гештальт – это не конец. Гештальт конституирован по дильту заимствованием релевантных составляющих или состоит из релевантных составляющих, предполагает отброшенные нерелевантные составляющие разного уровня, но если мы говорим о гештальте, то это суперерный объект. И одновременно этот гештальт постоянно живет, то есть он меняет свою интенсивность, он меняет свои в каком-то смысле даже некоторые соотношения структуры, и поэтому его части гештальта постоянно переопределяются. Соответственно, тот же самый гештальт, оставаясь самим собой, может взять, если он расширяет, включить в себя некоторые отброшенные изначально элементы. То есть, например, если мы хотим подвергнуть наше представление о лесе такой вот психической экспансии, то мы включим в лес то, что мы исключили. То есть мох, грибы, муху, возможного пробегающего где-то невидимого зайца, то небо, которое видно за ветками, мы включим разнообразие деревьев, а не просто деревья там какие-то, которые первые в голову пришли. Мы увидим упавшие деревья, мы увидим молодую поросль, увидим муравейник, увидим кусты, то есть увидим какое-то болото, грязь, какую-то ямку или даже лесное озеро. То есть представление о лесе может расширяться, уточняться, включать или, наоборот, сужаться. В какой-то момент, если мы давно не были в лесу, мы говорим о лесе как совсем таком уже иссушенном представлении. Пойдем в лес и вспоминаем какие-то детские ощущения, например, резиновые сапоги или какую-нибудь палку в руках, которой мы раздвигаем траву, чтобы посмотреть, нет ли там гриба. То есть это суженные, сохшиеся такие представления о лесе. Таким образом, представление о лесе как типичный гештальт, или там тоже можно сказать о стране, о саде, о каком-то даже таком, о человечестве, об обществе, о культуре, о мировоззрении. Вот Вельтаншаунд мировоззрение как раз дильты включает в такие живые существа. Это тоже гештальт, то есть вообще максимально высокий. Так вот, это мировоззрение тоже может выродиться в некоторое мировоззрение, или страна может выродиться в некоторую такую сухой остаток, а может, наоборот, включить в себя огромное количество новых элементов. Поэтому гештальт живет. Гештальт – это образ жизни, звучит второй, сформулированный иными словами, второй закон имагинативных метаморфоз дильты применительно к гештальту. Гештальт – это жизнь, и для дильта это как раз так оно и есть, потому что гештальт строится на проживаниях эрлебнис, и вот из этих эрлебнисов и состоит гештальт, то есть гештальт – это высшая форма такого комплексного эрлебниса, и поэтому, поскольку речь идет о лебен, эрлебнис – проживание, то вот это проживание, жизнь свойственна в полной мере гештальту. Причем иногда гештальт оказывается более жизненным, чем его части, тогда он впитывает в себя другие, например, части инфериорные, или наоборот, какие-то части оказываются более живые, тогда гештальт распадается из живых частей вспыхивает, например, иной гештальт, или просто происходит распад. То есть вот эти процессы очень тонкие и сложные, но гештальт постоянно меняется, поэтому дильте говорит о имагинативных метаморфозах. Но не в том смысле, что это метаморфозы воображаемые, имагинативные, а в том, что эти метаморфозы проходят внутри нашего представления, то есть образы, воображение, то есть меняются имагинативные, в смысле имаго, это образ, то есть гештальт, латинский термин для гештальта. Поэтому гештальты можно сказать так, меняются. Они меняются, когда они складываются или оказываются сложными, лучше точнее. Они меняются, когда оказываются сложными из части тех образов, которые мы так или иначе регистрируем. И они меняются, когда они уже, когда, будучи собранными. То есть они, гештальты живут. Гештальт – это форма и образ жизни, потому что это максимально возможная комплексность единого. И еще гештальты, конечно, являются едиными и непростыми. И третий закон, закон имагинативных метаморфоз, закон комплекции или складывания. Интересно, что для Дильте закон комплекции означает следующее, что когда в психической жизни цельная совокупность, пишет Дильте, психических сочетаний настолько активна, то в значительной степени активна, то она, то составляющие части начинают меняться. Иными словами, это психическая активность проживаний, формирующихся в гештальт, меняясь, аффектирует не только восприятие, но и то, что находится в внешнем мире. Иными словами, когда мы испытываем, проживаем очень острое, очень ясное состояние, состояние такого высокой организации восприятия, доходящей до уровня образа, мы этот образ, живой и меняющимся, склонны выражать вовне. То есть слова, жесты, эмоции, позы, выражение глаз, выражение лица, то есть вся полнота нашей внутренней психической жизни через комплекцию, то есть начинает включаться в наше внешнее существование. То есть мы начинаем выплескивать гештальт вовне и придавать тем самым его форму. И тогда гештальт, который является чем-то глубоко внутренним, то есть суммой, высокой суммой наших психических восприятий и переживаний, тогда гештальт приобретает внешний характер. То есть он как бы врывается и с комплекцией таким образом как бы переплетается, что ли, складывается с телесной сферы, потому что телесность становится вовлеченной в гештальт. Иными словами, сильное ощущение и сильное представление включает в себя и внешний мир. И мы становимся, мы этому внешнему миру передаем какие-то послания, вот свои гештальты, и одновременно острое и живое, гештальтное, такое супериорное проживание внешнего, чего-то внешнего, внешней картины или внешних событий, делает эти картины событиями, актами внутренней жизни. То есть гештальт – это самое важное, вот закон комплекции, это не только то, что происходит внутри нас. Это то, что когда гештальт становится по-настоящему интенсивным, живым, когда он вбирает в себя гигантскую энергию проживания, этот гештальт охватывает и внешний мир. То есть включает в себя элементы внешнего мира как свою часть или с другой точки зрения, если мы смотрим, скажем, со стороны внешнего мира, то есть внешний мир включается в гештальт в полном смысле слова. То есть происходит комплекция, некоторая такая складка. Внешний мир складывается с внутренним миром. И наоборот, если смотреть со стороны внутреннего мира, то состояние или такой интенсивность проживания трансформируется сквозь нас, сквозь наши речи, сквозь поэтические произведения, произведения искусства или даже любой жест, любую работу, любое через наше поведение. Поведение наше становится выражением этого гештальта. Если гештальт мутен, или если вообще речь идет о таких инфериорных формах проживания, то мы смутно бродим, и наши жесты, наши слова – наши, именно наша артикуляция нашего состояния во внешний мир, она тоже такая же мутная и невнятная. А если сильная, то наоборот, глаза блестят. Человек говорит, или говорит стихами, поет, изображает какие-то жесты, действия, серьезно или несерьезно, это тоже по майнонгу, фантазийно или нет. Но в любом случае, вот этот закон, третий закон комплекции, это означает, что достигнувший уровня гештальта, переживание, проживание, переживание слэш проживание, оно выражается вовне и захватывает в себя внешний мир, перетекает во внешний мир, и внутренний мир, и внешний мир включается во внутреннее состояние. Так вот, в другом месте Дильтей говорит о том, что гештальт является высшей формой имагинативных метаморфоз. То есть высшая форма имагинативных метаморфоз и создает гештальт. Поэтому гештальт – это не просто всякая имагинативная метаморфоза. То есть это не просто конструирование из каких-то частей образа или какого-то психического содержание, не просто экспансия или сжатие этого психического содержания, и даже не просто связь этого содержания с внешним миром и некоторое включение внешнего мира в этот процесс и, наоборот, выплескивание психической жизни во внешний мир. Все это свойственно просто любым формам проживания, даже смутным, даже вот поведение или, скажем, психическая деятельность какого-то примитивного существа, которое не достигает уровня полноценных гештальтов, которое имеет дело с инфериорными психическими объектами, все равно для него эти законы, все имагинативных трансформации действуют, все равно он собирает в то, что из чего сконструировано его представление, из огромного количества отложенных, бесконечно малых ощущений, все равно эти представления либо становятся более интенсивными, или гаснут, наоборот, сокращаются или расширяются, подвергаются экспансии, и все равно, так или иначе, даже самая сумеречная жизнь, и не только людей, но и каких-то, скажем, существ или предметов, даже такая минимальная, как жизнь клеща, все равно она подвержена в каком-то смысле этим процессом. Вот, например, клещ ползет к светлой части ветки, на которой падает свет. То есть он тоже что-то различает, он тоже что-то фиксирует, что-то отбрасывает. И даже примитивные формы жизни, они тоже связаны вот с этими имагинативными метаморфозами. Ну, конечно, в полной мере они свойственны. Но вне интенсивной жизни они не становятся гештальтами. Вот что можно сказать, что имагинативные метаморфозы в той или иной степени свойственны всем формам жизни. Но в случае людей, и особенно в случае одаренных людей, в случае максимально человеческих людей, и людей, которым перечислял Дильтей, философов, мыслителей, людей науки, поэтов, политиков, Бисмарк он считал таким очень яркой личностью, именно личностью гештальтом. Так вот, в случае таких наиболее полноценных людей, способных выстраивать максимально сложные супериорные объекты психической деятельности, или которые даны им, или которым они наделены, вот они как раз формируют гештальт. То есть гештальт – это не просто форма жизни, а высшая форма жизни. И теперь еще можно обратить внимание на то, как происходит, да, как определяет Дильтей того, что можно назвать герменевтическим индивидуумом. Цель человека, вспомним, как строится Geistwissenschaften у Дильтей, что вначале есть Erleben, и, соответственно, Erlebnis – проживание, потом идет Ausdruck – выражение, и потом идет Verstehen. Так вот, цель человека заключается в создание гештальта. То есть, создавая гештальт или участвуя в интеграции психических предметов в высший психический предмет, человек и становится личностью. Человек становится человеком тогда, когда он тянется к гештальту. И гештальт может существовать и без человека, он может оторваться, он может стать гештальтом культуры, гештальтом цивилизации, гештальтом религии, гештальтом мировоззрения, гештальтом философии, гештальтом государства, гештальтом общества. Но человек стремится к тому, чтобы стать этим гештальтом. И вот гештальт – это не человек, а это его высший горизонт, потому что в гештальте сама жизнь достигает своего максимума. Но гештальт – это всегда законченная фигура, это всегда образ. И поэтому она связана, эта фигура связана скорее со второй фазой Geistwissenschaften, духовных наук, о которой говорит Дильтей, то есть связан гештальт с фазой выражения, Ausdruck. То есть гештальт есть Ausdruck. А вот дальше, когда мы имеем дело с гештальтом, который нам предъявлен, или которым мы стали этим гештальтом, этой личностью, гештальтной личностью, дальше начинается третья фаза духовных наук, когда вот первая фаза проживания, вторая – творение гештальта, а третья фаза – понимание, ферштейн. Ну, можно назвать это такой специфической жизненной оперцепцией, когда мы начинаем понимать структуру гештальта. То есть без гештальта понимать нечего. То есть гештальт является необходимым формой предельной эскалации жизни в нас. Это творение личности индивидуальной, коллективной, исторической. А дальше идет понимание, дальше сам человек должен осознавать именно гештальт, неважно свой, то есть себя, или культуру, или идеологию, или религию, как структурную конфигурацию, в которой следует выделять как доминирующие качества, так и подчиненные качества. То есть гештальт, как мы видели, состоит из супериорных качеств, которые подчиняют себе или включают в себя части инфериорные. И вот эта структура, она постоянно меняется, потому что этим высшим качествам подчас низшие качества не удается удержать, тогда они начинают выходить. Иногда высшие качества меняются, высшие качества меняют те качества, из которых они состоят, если это получается, но вместе с этим меняется и целое, если меняются его части. Соответственно, это очень сложный процесс, и здесь можно сказать так, что гештальт – это именно структура, по жизненной структуре, живая структура, по Дильтею, которую необходимо понять. И почему ее необходимо понять? Потому что ее можно понять, потому что эти гештальты и само движение проживания, они имеют свой собственный смысл. Смысл порождается внутри жизненного процесса, внутри формирования гештальта. И само это формирование и отношение высших уровней гештальта, самого гештальта как такового со своими частями, постоянно меняющееся вот это отношение, оно наделено смыслом, оно и формирует смысл, и поэтому предполагает понимание. Таким образом, любой психически развитый индивид превращается по Дильтею в характер. То есть вот психически неразвитый индивид, у него доминирующие гештальты часто бывают заимствованными извне, непродуманными, критическими. И жизнь психическая неразвитого индивидуума может проходить на минимальном уровне, потому что все остальные более высокие уровни замещаются такими мировоззрениями или какими-то более высокими гештальтами, которые просто рассматривают его самого, всего самого человека, он может быть рассмотрен как элемент этого большого гештальта, просто полностью подчиненный вот этим уровнем, который не является его, не который он сам, как бы этот гештальт взорвал внутри себя, но человек просто вот оказался под воздействием доминирующих гештальтов, которые не являются его собственностью. Поэтому такой человек лишен того, что Дильте называет характером. Такой человек лишен полноты личности, потому что частично у него есть зачатки личности, а верхние уровни личности, которые требуют такого волевого, что ли, подчинения определенных элементов, то есть собранию гештальта. Вот сам человек не собирает свой гештальт. Если он не собирает свой гештальт, а позволяет другим собрать его, как таким хочется, значит, это слабый человек и психически неразвитый. Он поэтому не есть в полном смысле человек, как носитель жизни. Он является элементом человека. Он является элементом человека, интегрированным в другой, какой-то другой гештальт, более высокого уровня. Лишь те, кто способны преодолеть вот эти узкие доминанты, привнесенные извне, становятся по-настоящему характерами, по-настоящему сильными психически развитыми личностями, а в пределе великими людьми по Дильте. Поэтому поэт для Дильте – это тот, кто способен преодолеть чуждые ему гештальты, выйти из такого жизненного обывательского мира, где огромное количество ограничений, непродуманных запретов, ингибиций, и утвердить свой гештальт, свой жизненное движение, свои переживания на том же уровне, на котором находится, например, мировоззрение или идеология. То есть поэт или философ способен создать целый мир, сопоставимый с тем миром, который вот существует наряду с ним. Отсюда колоссальное значение искусства, философии и политики, потому что то же самое может сделать политический деятель. Политический деятель по Дильте тоже является характером, то есть психически развитым индивидуумом, который преодолевает, взламывает доминанты и выстраивает свой гештальт. Конечно, он делает это не в пустоте. Конечно, он имеет дело с другими, везде, куда бы он ни поднимался, человек, он везде имеет дело с формами жизни, с гештальтами на высшем уровне, с инфериорными психическими актами на низшем уровне. Он никогда не один, потому что жизнь целиком, и он сам есть жизнь. Человек по Дильте есть жизнь, и поэтому человек есть жизнь, которая может достичь состояния гештальта. Гештальт – это высшая форма жизни, гештальт – это высшая форма бытия, и именно этот гештальт является объектом понимания. Когда высшая форма достигнута, она начинает мыслить саму себя, в самой себе. И поэтому в этом отношении статус человека у Дильте зависит от некоторой интенсивности жизни, интенсивности его проживаний, эрлебнисов. В случае обычного человека это проживание сумеречное, он ограничивается инфериорными психическими элементами, а то, что являлось бы для него собственным, его гештальтом, это заменяется гештальтом, который дается ему в качестве культуры, государства, религии, мировоззрения, Weltanschauung, или чьи-то другой гештальт сильной личности. Тогда он оказывается в плену, частью просто другого гештальта. Поэтому на самом деле статус человека в философии Дильте, он вытекает из принципа жизни и принципа Эрлебниса и принципа гештальта. То есть гештальт не то, что прилагается к человеку как к чему-то данному, а гештальт, что это то, что объясняет нам человека. И он, этот гештальт, этот характер, может быть как индивидуальным, но это только в случае великих людей. Вот только великий человек является по-настоящему личностью, по-настоящему способен организовать психические акты нижнего и бесконечно малого порядка сам в гештальт, и этот гештальт будет по-настоящему сопоставим с такими гештальтами высшего порядка. То есть, но это возможно. Очень важно, что это возможно по Дильте. То есть, если человек способен, он настолько наделен жизнью, и его жизнь настолько интенсивна, его проживания настолько сильны, и настолько изящно и тонко он их, и одновременно настойчиво он их конфигурирует, что способен создать высшую форму гештальта, это возможно для одного. Таким образом, человек может и один стать этим огромным гештальтом. Но, как правило, конечно, обычный человек, вот не такой великий человек, не великий поэт, не великий художник, не великий философ и не великий политик, они оказываются в положении инфериорных элементов для других гештальтов. То есть более общие гештальты, они преобладают над ними, и люди как бы заимствуют гештальты более высокого порядка, чем собственные психическая жизнь, в качестве такого взятого на прокат статуса. И все вместе, и вот эти комплексы людей, которые вместе могут составлять один гештальт, и общество, и мировоззрение, религиозные цивилизации, и отдельные личности, вот все это создает многофакторную, но отнюдь нелинейную модель существования гештальтов. То есть уже из дельта можно составить себе представление о том, что понятие гештальта может быть важнейшей метафизической, философской категорией, далеко выходящей за рамки всего того, что нам известно о гештальт-психологии. Теперь переходим к Гуссерлю. У Гуссерля мы тоже встречаем в раннего Гуссерля еще одного теоретика феноменологии и крупнейшей фигуры феноменологической философии, прямого ученика Брентана, который придал феноменологии ту окончательную славу, ту окончательный вот, сиятельный вид, которым она, благодаря которому она стала так популярна. Он был учителем Хайдеггера, Гуссерль. И вот Гуссерль тоже говорит о гештальте, как наиболее он обозначает под гештальтом или моментом, гештальт-момент, моментом гештальта наиболее высокий уровень психического ментального акта, практически как у Майнонга. Однако позднее Гуссерль отказывается от этой терминологии, потому что ее стали активно задействовать другие ученики Брентана, в частности Эренфельс, и Гуссерль начинает использовать другой термин – фигуральный момент. То есть в данном случае гештальт – это немецкое понятие фигуры, а Гуссерль меняет его на латинское фигура, латинский термин фигура, фигуральный момент. То есть интересно, что Гуссерль говорит о фигуральном моменте так же, как о гештальте, что он сплавлен из своих частей. Этот термин «сплавлен» мы видим уже у Брентана, Фершмольцен, и в ранней психологии его использовал Фехнер и Герберт. А тематизируется этот термин «фершмольцен» – сплавлять, переплавлять, смешивать до неузнаваемости и с сохранением собственной идентичности в качестве этой смеси, каждого из составляющих этой смеси, ввел Штумф, еще один ученик Брентана и специалист по психологии музыки. Вот Штумф делал, как раз анализируя музыку как нечто целое, фактически мелодию рассматривал как гештальт, в котором ноты фершмельцен, звуки, тона, ноты, они именно сплавляются в единое целое, поэтому он считал, что мы не можем услышать мелодию, если будем слушать только один звук. Мы слышим мелодию целиком, определенным образом, и звуки в ней фершмельцен, то есть они сплавляются друг с другом, сохраняя статус и частей целого. Вот мелодия – это гештальт, причем диахронический гештальт, в котором звуки, интервалы, они существуют в данный конкретный момент. Точно так же Гуссерль использует этот термин сплавления и определяет Гуссерль фигуральный момент как комплексное, цельное, организованное сплавлением своих частей, зависящее от своих частей. Также он развивает это представление о фигуральном моменте через концепцию инбегрифе. Очень важная концепция, что представляет собой некоторое обобщенное представление о разных индивидуальных частях, сплавленных в одно. Инбегрифе это фигуральный момент в его, скажем, концептуальном выражении, примерами таких «инбегрифе» или фигуральных моментов для Гуссерля является стадо, рой и толпа. Потому что толпа – это совокупность индивидуумов, но она нечто еще и другое, чем совокупность индивидуумов. Точно так же стадо или рой, рой пчел или стая, стая птиц. То есть это и нечто цельное, и одновременно, когда мы говорим стадо, мы уже подразумеваем стадо коров. Мы уже коров туда включаем, и корова существует и как эйдетическое начало, и как совокупность индивидуальных коров, и как множество психических актов, соответствующих этим коровам. Соответственно, вот это инбегриф или фигуральный момент – это аналог гештальта в философии Гуссерля, что чрезвычайно важно, потому что Гуссерль является величайшим философом, и снова, если мы привлечем его анализ инбегрифа и фигурального момента к развертыванию представления о гештальте, мы получим еще более уточненную и многообразную, многомерную картину этого фундаментального понятия. Переходим к гештальт-психологии. У истоков гештальт-психологии стоял Христиан фон Эренфельс, ученик Майнонга, как я говорил, ученик Брентана, представитель австрийской школы. В 1890 году он издает работу, которая называется «Über Gestaltqualitäten», о гештальт-качествах, где он тематизирует представление гештальта. С тех пор представление гештальта связано с Эренфельсом, но все его значение, все его содержание уже предвосхищены в полной мере Брентаном, Майнонгом, и хотя Эренфельс на Дильте не ссылается, очень важный взгляд на это понятие, на гештальт как высшую форму комплексных проживаний, как высшую форму жизни, философию жизни Дильте. Поэтому Эренфельс напрямую на это, на Дильте не ссылается, но Дильте поможет нам понять, что имеет в виду Эренфельс. Так вот, Эренфельс тематизирует именно представление о гештальте, развивая, кстати, линию Штумфа, я о нем упоминал, еще одного ученика Брентана, который был психолог музыки. И вот Штумф говорил о том, что мелодия есть нечто большее, чем совокупность нот, то есть нечто цельное. И согласно Штумфу, ноты живут, предшествующие ноты и последующие ноты, как нота воспоминания и предвосхищенная нота живут внутри звучащей ноты, превращая ее в ноту мелодии, потому что в противном случае это была бы просто нота. В один момент мы можем воспринимать только ноту в какой-то момент времени. И это и есть психический акт. Но этот психический акт для нас не имеет смысла, если мы не слышим мелодию, которую мы не можем слышать, потому что предшествующая нота уже отзвучала, а последующая нота еще не взята. Поэтому мы, предвосхищая последующую ноту и вспоминая о предыдущей ноте, и понимаем или как бы делаем настоящему, по-настоящему значимым и важные и выделенные. Мы слышим ноту, как превращаем ее в объект психического акта, в содержание психического акта, только тогда, когда она является частью мелодии. Мелодии, которая в данный момент, когда мы слышим именно эту ноту, нет. Это вот главное замечание Штумфа, и он как раз ввел представление о том, что ноты sind verschmolzen, они сплавлены в мелодии, то есть они вплавлены в мелодию. И так возникает, дальше развивая эту идею, Эренфельс говорит, что существуют темпоральные и нон-темпоральные гештальты. Гештальт это и есть, вот темпоральный гештальт это мелодия, например, а нон-темпоральный гештальт это картина, где ее элементы тоже сплавлены друг с другом в нечто целое. То есть в одном случае этот гештальт в темпоральности, в мелодии представлен последовательно, а нон-темпоральный гештальт представлен синхронно. Это тоже очень важный момент, но там и там, и там, и там мы имеем дело с гештальтами. Интересно, что по Эренфельсу гештальт объединяет в себе физическое и психическое. То есть гештальт не есть только специфика нашего психического восприятия, но он и включает в себя физические элементы. Здесь можно вспомнить третий закон имагинативных метаморфоз Дильте, который говорит о том, что на третьем уровне, когда гештальт достигает предельной жизненной силы, когда он создан, когда он ярок, когда он интенсивен, он выливается за пределы внутреннего или внешнее вбирается в это внутреннее, а внутреннее выливается во внешнее. Вот эту же линию в гештальте подчеркивает Эренфельс, говоря, что гештальт не является только психическим. Он включает в себя физическое, но он не является и отражением физического. То есть гештальт не принадлежит ни внутреннему, ни внешнему. Гештальт – это то, что обобщает и сводит в одно внутреннее и внешнее в пределе своей интенсивности. Интересно, что Эренфельс, кроме вот своей знаменитой работы о качествах гештальта, где он тематизирует само представление о гештальте и фактически задает это направление изучения гештальта как фундаментального термина, потому что и Майнонг, и Дильтей, и Гуссер, который говорит об инбегрифе или фигуральном моменте, они используют эти термины время от времени, то есть они не придают им такого ключевого значения. Эренфельс, в отличие от них, говорит, нет, только гештальт. Гештальт мы должны мыслить заново и заново и заново, потому что это ключ к дескриптивной психологии. Даже на этом не ограничивается Эренфельс, он создает свою практически религию гештальта. Очень интересно, он говорит, что высшим гештальтом является мир. И если этот мир является в каком-то смысле продуктом не трансцендентного божества, а высшей формой психической жизни, то человек становится его сотворцом. То есть мир как гештальт творится людьми, представляющими, людьми, живущими психической жизнью, людьми мыслящими, людьми осознающими. Таким образом, мир становится сферой сознания, в конфигурации которого активно участвует человек. Так возникает некоторая специфическая религия, и Эренфельс считал, что гештальт – это некоторое движение к порядку. Главное свойство гештальта – это упорядоченность, то есть это сведение к определенной структуре, довольно четко выписаны. Это есть и при описании в первом законе Дильте, мы это видим, что создание гештальта или создание более высоких представлений требует отбрасывания нерелевантных элементов для своей полноты. То есть целое состоит не из всех частей, которые под рукой, а только из некоторых. И гештальт, как высшее целое, тоже состоит не из всех частей, а какие-то части в это целое не попадают. Вот по очень сходной логике Эренфельс говорит о том, что если мы рассмотрим все формы, все данные психического, все психические предметы, ну и заодно и физические, но на них никто после Брентана большого внимания из представителей этой школы имманентности без материализма, такой нематериалистической имманентности не обращает. Так вот, Эренфельс говорит, если мы возьмем все элементы психических актов, все содержания психических актов, то мы получим некоторый хаос. И более того, да, и из этого хаоса гештальты, которые создаются и творятся в ходе психической жизни, они выбирают какое-то количество. То есть они что-то выбирают, что-то оставляют. Таким образом, хаотические гештальты, хаотические психические акты, не задействованные в создании гештальта, они оказываются в состоянии таких энтропических рассеянных частей без целого. Вот хаос состоит из частей без целого, А гештальты являются целыми с частями. И вот части гештальта – это полноценные части. А части, которые отброшены при формировании гештальта, они не являются частями в полном смысле слова, а являются как бы унтерчастями, недочастями. То есть такими совершенно незавершенными элементами психического восприятия. Это очень важное замечание, потому что на нем Эренфельд строит даже религию. Он говорит, что вот есть религия гештальта, то есть религия порядка, и эта религия, она контрастирует с огромным количеством разрозненных психических восприятий, которые представляют собой несовершенные психические акты, пока они не стали частью гештальта. В этом качестве они представляют собой некую энтропическое поле. И если гештальт, например, недостаточно с ними справляется, они способны разрушить гештальт, они вращаются вокруг гештальта, атакуя его. Кстати, если применить это к психической жизни, то мы можем увидеть в этом такой, применить религию Эренфельса, которую никто как религию не признал, как отдельный религиозный культ, но можем применить ее к описанию психических заболеваний, что когда элемент, или по крайней мере к некоторым из них, как болезни Блойлера или шизофрении. Вот шизофрения сама по себе представляет собой в таком случае некоторый незавершенный гештальт. Гештальт или движение к объединению психических элементов в строгую структуру, который прерван, остался там на уровне инфериорных психических актов. И, соответственно, можно считать, что это происходит именно потому, что психическая жизнь атакуется вот этими свободными инфимными, бесконечно малыми, крохотными психическими предметами, которые не встраиваются, которые являются лишними при построении гештальта, воли или какого-то внутренней жизненной силы у человека не хватает для того, чтобы достроить гештальт до его полноты, и тогда он становится жертвой вот этих вторжений бесконечно малых психических ощущений. Здесь уже можно тоже предвосхитить юнгианскую картину интрузии из коллективного бессознательного, то есть вторжений из коллективного бессознательного, некоторых элементов, которые формируют нижние и часто патологические формы, низшие и часто патологические формы психической жизни. Но, во всяком случае, Эренфельс строит свою религию гештальта, религию порядка, противоположную религии хаоса, и даже предлагает Масарику, который первый президент Чехословакии, который тоже, кстати, был учеником Брентана, взять ее в качестве для Чехословакии такой главенствующей религии. При всем уважении к оригинальным идеям Эренфельса, Масарик отвечает тому, что я вас благодарю, отличная мысль, но я пока не буду делать государственной религии нового государства Чехословакии вашу гештальт-религию, хотя это очень интересная философская модель. Такой феноменолог Масарик отвечает феноменологу Эренфельса. Но что важно в случае Эренфельса, что он настолько привлекает внимание к гештальту, хотя его религия не получила развития, и многие его представления тоже, вот у него была еще своя теория сексуальности, жестко выступающий против моногамии. Он считал, что моногамия – это матриархальный институт, который подрывает свободу создания гештальтов в виде детей мужчины. Поэтому он считал необходимость допущения полигинии и полигамии, даже полигинии, скорее, возможности мужчины взаимодействовать с максимальным количеством числом женщин без всякой ответственности. Женщины должны быть поселены в бараке и воспитывать, помогать друг другу воспитывать детей. Таким образом, считал Эренфельс, именно сильный мужчина, в котором гештальтное начало более развито, будет воспроизводить максимальное количество таких же гештальтных потомков, и, соответственно, эти гештальтные потомки создадут хорошее гештальтное общество, чему препятствует моногамия и необходимость мужчины иметь дело только с одной женщиной, а ждать от нее детей. Соответственно, это также мешает сильным гештальтным мужчинам обходить менее гештальтных мужчин, более склонных к энтропии, которые не способны создать свой собственный гештальт. Ну, эта теория совсем, Эрнст Фельс, уводит нас в такие экстравагантные сферы маргинальных теорий пола. Кстати, он расовые теории тоже развивал и страшно боялся желтой расы, именно, как он считал, азиатской расы, будучи таким одним из ярких европейских противников желтой опасности, именно потому, что с его точки зрения, тоже не знаю, откуда он взял, в Азии существует полигамия и полигиния. Ну, в исламском мире, да, но это такая не совсем Азия, а все это он говорил о китайцах. И, мол, поэтому европейская цивилизация проиграет азиатской именно в силу своей моногамии и в силу того, что сильный гештальт азиатов рано или поздно уничтожит и покорит себе слабый гештальт европейцев. И теория Пола Эренфельса, и теория пола, и теория расы Эренфельса представляют собой такие, скажем, экстравагантные версии, как и его религия, кстати. Причем на полном серьезе утверждал, что необходимо создать религию гештальта. Это, конечно, уже экстремальное такое, не только overuse, но abuse такое представление о гештальте, но это скорее показывает, насколько фундаментальной категорией является гештальт.